меня направили в салон де Прованс 4 ноября 1938 года. Я сел в поезд для новобранцев, который провожала толпа родителей и друзей. Но только моя мать вооружилась трехцветным флагом, каковым беспрестанно размахивала и кричала: «Да здравствует Франция!», вызывая враждебные и насмешливые взгляды. Вновь сформированный класс блистал отсутствием энтузиазма и глубоким убеждением, которые впоследствии в полной мере подтвердили события 1940 года, что его вынуждали вести дурацкую игру. Помню, как один рекрут, рассерженный патриотическими выступлениями моей матери, столь противоречившими лучшим антимилитаристским традициям того времени, проворчал: «Сразу видно, что она не француженка». Так как я и сам уже порядком устал и начал раздражаться от крайностей пожилой дамы с трехцветным флагом, то был счастлив воспользоваться его замечанием как предлогом, чтобы немного утешиться, нанеся своему визави очень красивый удар головой в нос. Вскоре свалка стала всеобщей. Возгласы «фашист», «предатель», «долой армию» раздавались отовсюду. Поезд тем временем тронулся, флаг отчаянно зареял на перроне, и я едва успел высунуться из двери и помахать ей рукой, после чего решительно погрузился в неспосланную провидением свалку, которая спасла меня от сцены прощания. Молодые люди уже со званием, прошедшие курс высшей военной подготовки, обычно направлялись в летную школу «Авара». Меня же около 6 недель продержали в «Салон де Прованс». На все мои вопросы офицеры и унтеры только пожимали плечами. Относительно меня у них не было инструкций. Я писал прошение за прошением во все инстанции, каждая из которых начиналась так: «Имею честь нижайше просить вас», как меня научили. Никакого ответа. В конце концов, один очень честный человек, лейтенант Барбье, заинтересовался моим случаем и приложил свое заявление к моим. Меня направили в аварскую школу, куда я прибыл с опозданием на месяц слушать курс, рассчитанный в общей сложности на 3,5 месяца. Я не впал в отчаяние из-за опоздания, рассчитывая нагнать. Наконец-то я попал, куда хотел. Я взялся за учебу с таким ожесточением, которого сам от себя не ожидал. И за исключением некоторых трудностей в теории навигации, я легко догнал своих товарищей и особенно отличился в так называемых авиационных спецработах, а также в командовании с земли, неожиданно обнаружив в своем голосе и жестах властный характер своей матери. Я был счастлив. Мне нравились самолеты, особенно самолеты того времени, которые зависели от человека, нуждались в нем и еще не были такими безликими, как сейчас, когда уже чувствуется, что беспилотный самолет — просто вопрос времени. Мне нравились долгие часы, что мы проводили на летном поле в своих кожаных комбинезонах, в которые так трудно было влезть, скользя по аварской грязи, обтянутой кожей в летных шлемах, в перчатках с очками на лбу. Мы карабкались в кабины славных «Патезов 25», с норовом першеронов и приятным запахом масла, который я ностальгически вспоминаю до сих пор. Ну, представьте себе курсанта, по пояс свесившегося из открытой кабины аэроплана, летающего со скоростью 120 км в час, или пилота биплана «Лео-20», стоящего на носу и вручную управляющего самолетом, длинные черные крылья которого сотрясали воздух с грацией состарившейся божьей коровки. И вы поймете, что за год до появления Мессершмитта в 110 диплом летчика-наблюдателя в действительности готовил нас к войне 1914 года. Результат чего всем известен. За подобными развлечениями время пролетело незаметно, и наш гарнизон дожил, наконец, до вдвойне торжественного дня, когда нам должны были объявить наше назначение и выпускные звания. Военный портной уже обошел все казармы, и наша униформа была готова. Мать, чтобы покрыть мои расходы на экипировку, выслала мне 500 франков, занятые у месье Пантелеоне с рынка Буфа. Серьезную проблему доставила мне фуражка. Ее можно было заказать двух видов — с коротким козырьком или с длинным. Я никак не мог выбрать. В длинном козырьке было больше шика, что очень ценилось. Но короткий козырек шел мне больше. Однако я кончил тем, что выбрал длинный. Кроме того, ценой великих усилий я отрастил себе небольшие усики, которые были в большой моде у авиаторов. Золотые крылья на груди завершали картину. В конце концов, на рынке можно было встретить кого-нибудь и получше, я ничего не говорю, но я был собой очень доволен. День накануне выпуска гарнизона прошел в атмосфере радостного предвкушения. Названия частей, в которые можно было распределиться, выписывались на черной доске. Париж, Марракеш, Мекнес, Мезон-Бланш, Бискра. В соответствии с выпускным званием каждый мог сделать свой выбор. Отличники, как правило, выбирали Марокко. Я горячо надеялся получить назначение на юг и таким образом иметь возможность как можно чаще наведываться в Ниццу, чтобы покрасоваться на английской набережной и на рынке Буфа, ведя мать под руку. Воздушная база «Фаянс» как нельзя лучше отвечала моим планам, и по мере того, как курсанты поднимались, высказывая свои пожелания, я с тревогой ждал, когда это название появится на доске. У меня были все основания рассчитывать на получение приличного чина, и я доверчиво следил за называемыми капитаном фамилиями. 10 фамилий. 50. 75. Определенно, «Фаянс» рисковала ускользнуть от меня. Всего нас было 290 человек. «Фаянс» досталось 80-му. Я ждал. 120 фамилий, 150, 200. По-прежнему ничего. Серые, промозглые военные базы Севера приближались ко мне с быстротой молнии. Это было не так уже весело, но, в конце концов, я не обязан признаваться матери, какое звание получил. 250, 260 фамилий. Внезапно я похолодел от страшного предчувствия. До сих пор ощущаю у виска каплю холодного пота. Нет, это не воспоминание. Только что 20 лет спустя я смахнул ее рукой. Надо полагать, что это рефлекс Павлова. Даже сейчас я не могу вспоминать о той страшной минуте без того, чтобы капля холодного пота не выступила у меня на виске.